Говорят, что в большом городе больше видят и больше слышат. В маленьком больше понимают. Дома, где откликаются на стук, в программе «Непростая провинция».
Здравствуйте, я Ольга Гудис. Сегодня мы отправимся на Курзимское побережье Рижского залива в Лепсте. Иногда даже кассиры на автобусной станции не знают, где это место. Наверное, потому что билет до Лепсты уже много лет подряд брала только Татьяна Зандерсон, ее сын Юлик и редко я. Летом, ближе к осени, стоят на обочине пара машин, грибников-ягодников, но в промышленных масштабах здесь ловить нечего. Да и пляжи совсем не купальные. Коллеги, встречая меня на радио, непременно спрашивают, как там Таня. Понимая, что сменить ритм или стиль жизни после более полувека работы на радио, вечного напряжения и экстрима, Татьяна Зандерсон будет непросто. А тем более уехать из города в тихое, совершенно безлюдное место. Здесь она живет с мужем Алнисом. Это высокий, красивый человек с неизменным банданом на голове, похожий на благородного флибустьера. И живут они в полной гармонии. Ну, во всяком случае, я так и вижу.
Вы что, хотите узнать, как я теперь живу? Я теперь как бы наполовину я. Вторая половинка – это Алнис. Это главная половинка. И, в общем-то, без него здесь, наверное, у меня не было. Не потому, что мне здесь не нравится или что-то не по мне. Но все хозяйственные моменты, все хозяйственные нужды – это все обеспечивает Алнис. Я только исполнитель воли. Тем более, что в этом году все получилось очень-очень странно. То есть какие-то до этого еще пару лет я уже была на пенсии. И если сначала я чуть-чуть пыталась работать, потом я поняла, что одно дело, когда ты делаешь что-то такое, свою программу, свои кадры даже какие-то, это одно. А когда ты делаешь для кого-то, ты еще должен понять, что этому человеку нужно, что интересует. Хотя вроде бы, ну, у нас одна программа, одни интересы, ну, разные темы.
Это с кем вы работали?
Ну, это не важно. Кто брал, тому я и отдавала. Какие-то свежие новости, которые попадались, в общем-то.
То есть вы стали работать внештатником, наверное?
Да, внештатником, но бесплатно. Ну, было такое условие.
Для удовольствия?
Тогда не было, нет, никакого удовольствия, а для того, чтобы как бы привычка оставалась, напряженность какая-то оставалась.
То есть отрезать хвост по частям?
Ну, можно сказать и так. А потом ведь люди, с которыми я общалась, они были моими, в общем, достаточно близкими людьми, интересными мне. С кем-то я не виделась, допустим, Гентера Сринкевичус. Я с ним не виделась много лет, а что вспомнить было. Потом еще вот какие-то такие люди, которые когда-то составляли мою жизнь, вот они вдруг появлялись, и мне было страшно интересно с ними поговорить, всего лишь. Это были остатки, так сказать, моей профессии, остатки моего интереса к этой профессии и к людям, которые меня когда-то окружали. Но потом очень большая все-таки нагрузка получалась. Потому что и работать как-то было сложнее. Я внештатник. Кто мне в помощь, кроме меня самой? Но я-то уже привыкла работать достаточно самостоятельно. Кроме оператора Инги Бедовой, у меня, собственно, никого особенно больше не было. Какие-то проблемы были с музыкальным редактором, но это все было. Короче говоря, моя жизнь потихонечку переходила, вот так вот перетекала сюда. В Лепсте. Хотя это, как у нас называется, лапочка? Метели, да?
Угу. Это хутор называется Метели.
Это хутор называется Метели.
А часть. Поселок называется Лепсте.
Нет, это не поселок, да.
А что это?
Поселок вот где.
Берсемс?
Да.
А что же Лепсте тогда? Что?
Остановка.
Просто остановка?
Место.
Место.
Точка на карте.
Точка. И тут никого нет больше. Еще одни есть.
Нет, там кто-то есть. Кто у нас там считается далеко в лесу?
Не в лесу, это озеро.
Озеро тоже.
Ну, это тоже, в общем-то, лес. Мы живем в лесу, можно сказать. Хотя, конечно, какой это лес, опять же. Лес роскошный, но метров 500 или даже, Алдис говорит, 300 до моря. Так что это и не лес вовсе. Хороший, красивый, сосновый, чудный, божественный воздух. Все лучшее, что только можно пожелать.
Грибы и ягоды.
Когда есть грибы, раньше было больше. Но раньше вообще жизнь была другая. Трава была зеленее. Хотя сейчас все прекрасно и гораздо лучше, чем было когда-то у нас тут. А мы тут с 71-го, с какого? 71-го, 2-го года, не помнишь?
Давно.
В Лепсте я была в конце лета, до второй волны карантина, но выпуск я подготовила к Татьяниному дню. Может быть, еще и потому, что наши радийные журналисты наперебой брали у Татьяны интервью в связи с награждением ее орденом трех звезд. А мне хотелось сделать что-то другое, познакомить своего слушателя с другой Татьяной Зандерсон, с ее дорогим мужем Алнисом, их повседневным бытом, где каждое действие ритуально и изысканно, начиная с сервировки стола, неукоснительной элегантности в одежде и обязательном просмотре вечерних новостей. Но из затеи моей ничего не вышло, ибо нельзя объять необъятное, поэтому просто кладу микрофон на стол.
Короче говоря, я полностью сдалась на милость вот этого места, на милость Алниса, который и машину ведет, и знает все. Я тут маленькое создание, которое живет тут.
За мужем.
За мужем, да. Да. Именно за мужем.
А Алнис говорит, между прочим, ну, что все Таня. Таня хозяйка здесь, все. Я был раньше, а теперь, говорит, Таня хозяйка.
Ну, это, я думаю, мужские какие-то свои построения, и каждый по-своему, наверное, считает. Алнис вам сам все это расскажет. Я сейчас закончу ситуацию, которая полностью, так сказать, город отрубила. И это был момент, связанный с коронавирусом. Еще не был объявлен ни карантин, ни самоизоляция, ни что-то еще такое. Но так получилось, что брат, который когда-то здесь жил, выращивал сына с женой Леной Антимоновой.
Елена Антимонова – выдающаяся латвийская художница, в память которой в прошлом году в Риге состоялись две ее персональные выставки.
Они тут полностью все преображали, перестраивали веранду. То есть это было их гнездо. А мы с мамой, Алнис меньше любил здесь бывать, у него работы всегда было полным-полно. А потом брат потерял жену и потерял интерес к этому месту. Сейчас он только изредка приезжает. Вот он везет меня сюда, и я вдруг понимаю, еще не объявлен карантин. Я думаю, вот, ведь я еду с двумя большими сумками, в которых засунуто все необходимое для дальнейшей жизни. Значит, что-то должно произойти, уже слухи о коронавирусе шли, что-то должно произойти, и я думаю, что я еду на карантин. Вот такая вот мысль перед карантином у меня возникло. Я приехала сюда, да, действительно, карантин объявили, причем восприятие тогда было совершенно другое, полной вот такой вот изоляции. То есть я ни с кем не должна встречаться, я ни с кем не могу встречаться, потому что коронавирус, потому что карантин, все. Точка. И вот с этого момента началось мое как бы отгораживание от жизни, от каких-то поездок, походов, событий. И все сосредоточилось вот здесь, в этом доме, на этом участке.
Вот говорят, человек привыкает. Привыкли?
Я не знаю. Я живу просто изо дня в день, допустим.
Но вы ведете очень активную интеллектуальную жизнь, мне кажется.
Вся моя интеллектуальная жизнь сводится к Фейсбуку, как ни странно. Фейсбук – это все новости, Фейсбук – это все газеты, это мое увлечение фотографией, хотя это абсолютно непрофессиональное увлечение.
Но зато у вас есть профессиональный наставник в этом отношении, потому что мне сейчас Алнис показывает совершенно потрясающую художественную фотографию.
Ну, до этого мне очень далеко. Мне очень далеко, да и, честно говоря, этим надо заниматься. Это надо много чего изучить. У Алниса в ГИК за плечами. Насколько я знаю, фотография там была отдельным предметом. Дальше, я думаю, расскажет Алнис, потому что на фотографию мы перешли. И здесь вот в комнате такая небольшая как бы выставка его лучших работ, которые сделаны с помощью и самых разных фотофокусов. Они сделаны профессиональной рукой, профессиональным взором. У меня ничего этого нет. Я просто вижу, я вижу объект. От Алниса я научилась, по крайней мере, одному. Он говорит, ты должна выстроить композицию. Так как я на всякий случай всегда возражаю, я говорю, я считаю, что только когда я смотрю в объектив, вот тогда у меня и выстраивается композиция, та или иная. Потом Алнис меня научил немножечко обрабатывать это все, но это все только такие зачатки, и я бы сказала, что для меня фотография – это просто возможность запечатлеть какие-то прекрасные мгновения. Для меня это возможность поговорить с людьми через Facebook, потому что, опять же, для меня коронавирус продолжается. Не потому что я боюсь заболеть, не потому что я чего-то там боюсь или во что-то я верю, не верю. Для меня это просто вот сосредоточенность во мне, сосредоточенность на себе, на муже, на вот этой вот жизни в лесу.
Еще и собачка.
Ну,
втроём.
Собачка это скорее Алниса. Неожиданное совершенно приобретение, пришедшее к нам с соседнего сгоревшего теперь уже хутора.
Но он же уже много лет живет с вами.
Ну да, всю свою жизнь, в общем-то.
Значит, фотографии, как я воспринимаю, я считаю, что ваше увлечение фотографией, то это юность души. Потому что я всегда восхищаюсь, когда мы идем вместе, и вы вдруг с таким восторгом говорите, ой, какое небо, какие облака, какой ракурс, какие цветы, какая композиция, какой цвет. Я всегда вот этим восхищена, потому что я этого не вижу.
Это потрясающе.
Я вам пытаюсь
показать закат. Я говорю, это же ежедневное, ежевечернее представление. Вместо кино, вместо всего остального.
Ну да, вчера мне сказали так, а я да.
А вы да, и проехали. А это отдельное событие на час, полчаса, когда как выйдет, как облака понесутся. И какой-то пожар загадочный. У нас заката здесь не видно, надо туда далеко идти, к озеру. У нас только восход, а восход – это не для меня, я сова. Ну, а теперь я передаю слово Алнису, как он воспринимает. Вот здесь ты уже прожил десятку лет. Десяток, больше, 15.
Я не считаю.
То есть Алнис был такой самый классический отшельник. Получалось так, да?
Алнису пришлось быть отшельником. Пришлось.
А трудно начинать было? Начинать трудно было вот быть отшельником? Ужасно. Одна говорит, ужасно.
Ужасно, потому что это не был такой утеплённый дом. Это был ледяной совершенно, можно сказать, барак. Дом выстроен из барака.
Даже я еще застала, я видела, какие здесь были условия. Вот когда я с вами познакомилась, где-то еще 10 лет назад не было тут ничего.
Ваше счастье еще тут удобства. Уже было. Удобства были там вот на дворе, но здесь все-таки было уже обшито что-то, два раза поменяли крышу, а приехали сюда, здесь же все лилось, и первую зиму, собственно говоря, возник как-то вопрос по двум причинам. Первая причина – оставлять пустой дом, это очень рискованно, потому что бандиты, они тогда водились, ну, по крайней мере, воры водились, и хорошо все обчищали, да и сосед, царство ему небесное, тоже любил тут похаживать, а окошко, например, вынул.
Так было, да?
Да.
Ужас какой.
Да. Но самое главное, что не было толкового отопления, печку Алнис предпочитал не топить, и у меня было такое ощущение, что здесь начинается какая-то совершенно другая жизнь Алниса, потому что в городе он уже тогда расстался с телевидением, или точнее центральное телевидение, где он работал, оно рассталось с ним, он гражданин Латвии, собственно говоря, это было причиной, потом всякие, так сказать, болячки, которые...
Гражданин Латвии, это было причиной, как? Ничего-то не поняла.
Ну как, русские там должны работать.
Когда?
Тогда.
2000 год.
Телевидение в Москве, что ли?
Ну, центральное.
А, я
Алвис
думала...
был оператором на центральном телевидении, оператором высшей категории, оператором, который был очень профессионален, и из-за этой профессиональности, в общем, достаточно суров к редакторам. А редакторы присылались все верные, так сказать, Москве.
Я-то думала, что он на нашем телевидении работает.
Да нет, это центральное телевидение со своими фокусами. Вот ты вздыхаешь.
А как же вы тогда жили?
А вот расскажи.
Вы жили в Москве, что ли?
Нет.
Здесь?
Сапкор это называлось.
А, собственный корреспондент.
Да, да, да.
Ага.
То есть был редактор и был оператор.
А потом им не понадобился собственный корреспондент.
Нет, почему ж? Понадобился, только если он сменит чуть ли не национальность, но, по крайней мере, место жительства. Как там было все?
Место жительства.
А место жительства?
И гражданство.
Гражданство, да.
А, то есть вам надо было взять российское гражданство.
Да, тогда была бы и пенсия, тогда бы было и все, и работа, может быть, была
бы. А так вы всю жизнь отработали на центральном телевидении?
Нет, не помню.
Ну, почти. Почти 30 лет.
Вот кто вас удивляет?
Я потому что думала, что он здесь у нас на телевидении работал, на Латвийском.
Ну, на телефильме он отработал, тоже будь здоров. Не забывайте, что нам уже, сколько нам вместе лет? Очень много, очень много. Мы предпочитаем не афишировать.
О работе Алниса на центральном телевидении и на Рижской киностудии надо бы отдельную программу сделать.
Вчера вы меня сфотографировали, спасибо, я написала. О, не лети так жизнь. Короче говоря, вот здесь она летит. Летит, летит, летит. Продолжай, мой друг. Как ты тут уживался с всеми проблемами, всей неустроенностью? Окна-то были уже?
Нет.
Не было окон?
Ну, нет, они
были маленькие окна.
Они, правда, были двойные, но пропускали
они
воздух.
Они были двойные, они были ординарные.
Где-то? Где-то двойные все-таки были. Нет, ну, бог с ним, неважно. Но это был ужас.
Немножко ветерок.
Ветерок немножко.
Так это было 15 лет назад?
20.
20? 20.
Тогда вот началось преображение поневоле. Да, это вот были этапы преображения, которые брат совершал ради своей жены, ради художницы Елены Антимоновой, когда строилась специально по ее заказу на чердаке мастерская. Сначала она была такая, потом оказалось, что такая вот с такой крышей протекает, потом была сделана специальная такая с козырьком крыша. Тогда было все подчинено Лене. Но Алнис еще работал. В 2002 году Лена скончалась. Как она любила это место. Это место безумной любви моей мамы и Лены. Алнис привыкал.
Как вы, помните, вы говорили, что мама ходила в Мерсрак, здесь не было остановки, или что детка ходила в автобус?
Ну, редко.
А ходит. Он сейчас, кстати, редко.
А, извините, здесь вообще-то была зона. Мы тут 71-го или 72-го года, я точно не могу припомнить. Дом, конец позапрошлого века, то ли 82-й, то ли 79-й какой-то такой, 1800. Автобус тут ходил, реже, конечно, чем сейчас.
Ну и сейчас
тут
не часто.
Же была, ну, а тут же была, сколько, 500 метров от нас?
Еще
шлагбаум. Это же зона.
Начиналась зона от вас именно?
500 метров, да, примерно.
Да, примерно.
Перед или после?
Чуть-чуть вперед. Там уже шлагбаум, около шлагбаума пограничник. И, пожалуйста, давай вот документы, что ты здешний житель. А документов как-то тогда оформить было невозможно.
То есть Мерсрак уже все закрытая зона,
это
да?
Закрытая зона. Угу. И что там нужно было, я даже и не знаю, чтобы туда проехать. В общем, мама со своей сестрой, еще там кто-то был у нас в гостях, чтобы какие-то продукты раздобыть, которых вообще не было, она пробиралась лесом. А лесом тут сколько? 5-6 километров? 6. Ну вот.
И с большими сумками она тащилась потом назад. А ничего, лесом можно было пробраться в пограничники? Ничего?
Этот кусочек леса они как-то не охватили. Но народу-то, в общем, не было. Сколько тут народу было?
Как и сейчас.
Как и сейчас. Нет, Велта еще тогда была. Thank you. короче говоря, жизнь хутора последние 20 лет держится на Алнесе. И, конечно, рабочие руки – это мой брат, это наш сын. В конце концов, присоединился и мой племянник, то есть сын брата. Когда он уже подрос и перестал быть обалдуем, и смог принять участие вот во всех этих работах. Все, что вы видите здесь, это дело рук наших мужчин.
Мужики умельцы. Но племянник же ваш айтишник какой-то очень крутой.
Да. Слава богу, он все-таки руками тоже что-то умеет делать. Он недавно женился. Ремонт сейчас делает. Многое своими руками делает. Но не в этом дело. Мы говорим о непростой провинции. Ты чувствуешь себя в провинции?
Нет.
Расскажи.
А вы вот почувствовали, что вы теперь живете в провинции?
Я почувствовала, что я живу в коронавирусе. Я живу в изоляции. И эту изоляцию я выстроила внутри себя, совершенно этого не осознавая.
Ну вот, когда вы работали, вы же все эти 20 лет ездили на выходные сюда?
Конечно.
А вы какие? Каждые выходные вы ездили.
Да.
Тяжело, нет?
Не помню, нет. Здесь настолько были наполнены эти дни.
Ну, вот зимой в основном.
Зимой.
Тяжело.
Нет,
нормально
нет.
Все?
Нет, все нормально, совершенно я спокойно ездила. Если какой-то выходной не могла поехать, я чувствовала себя просто и виновата это раз, потому что Алнес тут один, это, согласитесь, как-то так не весело. Впрочем, я не знаю, вы спросите у Алнеса, потому что у нас могут не совпадать точки зрения. Мы тут не сидим, не обмениваемся внутренними состояниями. Это все идет на уровне какого-то внутреннего восприятия и не оформляется слова. Много мы тут с тобой говорим? И так все ясно.
Я знаю, что Алнис слушал всегда программы ваши.
А, ну вот это вот отдельно, вот. Это к Алнису вопрос.
Да, и он всегда делал свои замечания.
Да, он был главным критиком. И вот, пожалуйста, расскажи, насколько одинокое житье тут помогало тебе справиться с ситуацией. Потому что ситуация, она складывалась все-таки. Расставание с профессией. Ситуация
тяжелая, да.
Новой жизни. Потому что в городе было Алнису очень тяжело. Тяжело, потому что и толком не погулять нигде. Много у нас было проблем в городе. Разве что врач был под боком, что было, конечно, достаточно важно. Так что все, я замолкаю. Я в коронавирусе, я в изоляции. И все, что я хотел сказать, я уже сказала.
Но все-таки ежедневные прогулки, образ жизни.
Это изоляция. Это все называется изоляцией.
И когда закончится коронавирус, то
нет,
же самое.
Все продолжится. То есть это уже сформировавшийся стиль жизни. Я, может быть, куда-то выйду по необходимости. Как вот получать орден, я выехала.
Так может, коронавирус вам помог как раз как-то адаптироваться здесь, всё, смириться, привыкнуть?
Вы понимаете, с Алнесом мы решили, он решил, я подтвердила, потому что все где-то такое запланировано про нас. Мы, может, ничего и не знаем. А запланировано вот так, а не иначе. У Алниса сложнее, у меня, может быть, в чем-то проще. А в результате вот мы вдвоем.
Алнис, я хочу спросить вас про ваши дела с огородом, потому что вы тут на совершенно безжизненной почве. Это же место, дно озера бывшее.
Вот да, где мы сидим, тут как раз берег озера.
Берег, да.
А там уже песок, дно озера.
И ничего ведь здесь не растет. И вы здесь все-таки сумели что-то сделать.
Ну, лес растет.
Лес растет, да.
Ну, значит, что-то есть. А тут надо, чтобы что-то росло, заняться сельским хозяйством.
А как вы осваивали? Вы, наверное, же никогда не занимались сельским хозяйством. Такой городской мальчик, чисто городской.
В общем,
нет?
Бабушка занималась, дедушка тоже занимался немножко.
Там был участок в городе.
Понятие какое-то я имел. Но здесь, чтобы заниматься, надо, во-первых, землю удобрить. То есть надо держать парочку коров.
И вы держали?
Нет. Тут у соседки были 3 коровы,
ага.
Лошадочка была, но у нее было где-то 10-12 гектар земли.
Это вот это, который сгорел дом?
Угу.
Вот у этих соседей? А, так у вас вас молоко было?
Нет, не всегда.
Молоко изредка было.
Потому что было много народу, приезжали все военные, здесь военная база была. И в этом самом домике, по-моему, военные и ночевали, да?
Да.
Ну, это в свое время, до вас.
Это среднее звено, там младшие офицеры, старшины, а остальные солдаты ночевали там.
В сарае.
В сарае на берегу озера. А генералы ночевали там, в соседнем доме. Они там и его кирпичом обложили, они много чего делали. Телефон был когда-то, и все было. Потом телефона не стало, только мобильная связь. А мобильная тоже относительная, потому что здесь зоны нет.
И интернет, кстати, тоже здесь слабый.
Слабый интернет, соответственно. Все проблематично, если на это обращать внимание большое. Если не обращать внимания, ну, проживем. Нет, так не надо.
Но у нас все-таки сын айтишник, и посему он нас обеспечивает и более-менее приличным компьютером хотя бы. То есть любая починка, все это на нем лежит. А он о нас очень заботится и, в общем-то, облегчает нам в чем-то жизнь в таких чисто технических вопросах. Хотя Алнис тут еще технарь. Он оператор, но в душе он все-таки, по-моему, больше технарь, нет?
Оператором все равно он занимается техникой и через технику передает все. И потому это нельзя разделять так. Технарь, не технарь. Ведь великий Урусевский, он тоже был оператор, выдающийся оператор. И он изобрел, тогда еще не было такого понятия даже, на спинный штатив, куда вешать камеру, чтобы она стабильная была. Вот, и он сам делал «Москвин». Был большим технарем. Он, допустим, старенький «Москвич» поставил двигатель от «Победы», потом поставил двигатель от «Зима». В результате четырехместный «Москвич» превратился в двухместный, потому что двигатель занял половину кабины. Но это он сам делал, собственноручно. Также камеру переделывал, улучшал и так далее, чтобы камера соответствовала его потребностям.
Ну, а вы как с камерой?
Нормально.
Вот только что до меня дошло, что вы же удивительная пара, потому что Алнис работал с видео, а вы работали с аудио, получается.
Да.
Ваша стихия – это как раз звук. То, что мы не видим, но то, что надо передать так, чтобы мы это увидели.
Наверное, вы в чем-то правы, но когда я вспоминаю о своей профессии и о своем жизненном пути, я просто вижу, что это одно из ответвлений того, что мне было суждено делать в этой жизни, или, как мне казалось, делать суждено. То есть это сцена, это все-таки театральное законченное. Ну, филфак, ясно, что он предполагал, учительствовать и нести разумное, доброе, вечное. Но как-то вот так сложилось, что еще на пятом курсе я поступила в театральное и поступила на радио замещать кого-то. И так вот пошло. Театральное заканчивалось, появился Алнис со своим предложением руки и сердца, с романом длиной в полгода, по-моему, да, сколько мы там с тобой проженихались. Так вот получилось, что радио, в конце концов, я поначалу как бы сопротивлялась, но это была револьверная журналистика и новости, и нечего было, так сказать, сопротивляться, не сопротивляться, надо было просто поставлять материалы, записывать то, что ты видишь, кого ты видишь. Я мало что умела, и полностью в процессе работы я и разрабатывала какой-то вот подход к людям, к пониманию ситуации. И в конце концов, где-то уж потом, через много лет, меня осенило. Так вот, у тебя теперь есть своя программа, уже тогда у меня была. Лет 10 револьверной журналистики, и потом уже та журналистика настоящая, авторская. А об этом только говорили, о персонификации радиовещания, о диалоговом мышлении. Это 76-й год примерно был. Вот, и тогда вдруг потихоньку мне это открывалось, что вот эти вот ведущие, которые без текста со мной говорят о том, что происходит, это было достаточно авангардно по тем временам. Ну, было польское радио, немножко похожее на это, на то, что я хотела сделать. Я поняла, что, в общем-то, я могу делать радиотеатр документальный на основе каких-то конкретных людей, записей и всего остального. Так что я, в принципе, где-то внутренне, не осознавая этого, осталась актрисой, которой дали роль, которая эту роль должна была сама написать, которая должна была выбрать партнеров и которая должна была этот самый спектакль и поставить.
Сегодня мы гостили в Лепсте у Алниса и Татьяны Зандерсонов. Он – высококлассный оператор Центрального телевидения Советского Союза. Она – знаменитая ведущая латвийского радио, стоявшая у истоков создания современного стиля радиовещания в нашей стране, которые сумели, каждый по-своему, принять новые условия жизни и найти в этом для себя иные творческие грани. Поздравляю еще раз Татьяну с именинами. Продолжение следует. С вами была программа «Непростая провинция», редактор компьютерного монтажа Инга Бедела, автор программы Ольга Гудис. Всего вам доброго. Встретимся через неделю. Thank you.